4. Парадная дверь Тойнтон-Грейндж была открыта, и Джулиус Корт провел гостя в просторный холл с высоким потолком, дубовыми панелями на стенах и мраморным полом в черно-белую клетку. В доме оказалось на удивление тепло. Входящий словно прорывался сквозь незримую завесу горячего воздуха. А вот пахло как-то странно. Необычным для медицинских заведений запахом людских тел, еды, полировки для мебели, заглушаемой резкой вонью антисептиков, а как-то иначе, сладко и экзотично. Точно здесь кто-то жег ароматические благовония. В холле царил полумрак, словно в церкви. Это впечатление усиливали два витража в стиле прерафаэлитов по обеим сторонам от двери. На левом изображалось изгнание из рая, на правом – жертвоприношение Исаака. Делглиш подивился эксцентричной фантазии, породившей изображение женоподобного ангела с копной золотых кудрей под увенчанным плюмажем шлемом. Или создавший ангельский меч, разукрашенный ромбами рубинового, ярко-синего и оранжевого цветов. Этим оружием херувим – не слишком эффективно отгораживал двух преступников от яблоневых садов Эдема. Адам и Ева, розовые тела, тактично, хотя и неправдоподобно обвиты лавром, на лицах выражение напускной одухотворенности и упрямого раскаяния. Справа тот же самый ангел этаким Бэтменом завис над распростертым Исааком. За ними из чащи наблюдал чрезмерно кудрявый агнец, морда которого отражала вполне понятные в данных обстоятельствах опасения. В холле стояло три кресла. Нестандартные и грубые изделия из крашеного дерева с виниловыми сиденьями, ужасно уродливые сами по себе. Одно необычно высокое, два других, напротив, крайне низкие. У дальней стены приютилось сложенное инвалидное кресло. В стенах на уровне пояса был вделан деревянный поручень. Справа, сквозь открытую дверь, виднелась не то контора, не то раздевалка. Делглиш разглядел складки висящего клетчатого плаща, доску с ключами и краешек массивного стола. Слева от двери расположился резной столик для писем и визиток с медным подносом и огромным пожарным колоколом. Джулиус прошел через дверь в противоположном конце холла и оказался в центральном вестибюле, откуда поднималась тяжелая лестница. Добрую половину лестничных перил пришлось убрать, чтобы освободить место для металлической клетки большого современного лифта. Наконец посетители оказались перед третьей дверью. Джулиус театрально распахнул ее и объявил: «Гость, прибывший по приглашению покойного, Адам Делглиш». Все трое вошли в комнату. Делглиш, идущий посередине, вдруг почувствовал себя непривычно и как-то неуютно, точно под конвоем. После полумрака холла и центрального вестибюля в столовой было так светло, что командор зажмурился. Узкие стрельчатые окна пропускали не так уж много света. Однако комнату заливало яркое, режущее глаз сияние от двух длинных флуоресцентных ламп, которые казались особенно неуместными под высоким сводчатым потолком. В глазах у Адама все расплылось, потом раздвоилось, и только потом он сумел разглядеть обитателей Тойнтон-Грейндж, словно изобразивших вокруг длинного монастырского стола застывшую, так сказать, живую картинку. Похоже, появление нежданного гостя поразило всех до полного онемения. Четверо из присутствующих сидели в инвалидных креслах. Три женщины и один мужчина. Еще две женщины явно принадлежали к числу персонала. Одна была одета как старшая медицинская сестра, разве что без обязательной шапочки, символа этого положения, поэтому казалось, будто ей чего-то не хватает. Вторая, светловолосая молодая женщина, носила черные брюки и строгую белую блузу. Но даже в столь ортодоксальном костюме служительница умудрялась производить самое, что ни на есть, внушительное, даже слегка устрашающее впечатление. Трое здоровых мужчин были в темно-коричневых сутанах. После секундного замешательства человек, сидевший во главе стола, поднялся и с церемонной медлительностью направился навстречу вошедшим, простирая руки. «Добро пожаловать в Тойнтон-Грейндж, Адам Делглиш. Меня зовут Уилфред Энсти». Первой мыслью Делглиша было: «Ну до чего же он смахивает на актера, который заезженно играет роль аскетичного епископа?» Коричневое облачение так шло Уилфреду, что казалось немыслимым представить его в любой другой одежде. Он был высок и худ, а торчащие из-под спадающих рукавов смуглые запястья казались хрупкими и ломкими, как сухие ветки осенью. Коротко стриженные седые, хотя и густые еще волосы, повторяли очертания черепа. Длинное худое лицо Энсти было испещрено пятнышками, точно от неровно сошедшего летнего загара. Два ярко-белых пятна на левом виске имели нездоровый вид. Возраст Уилфреда определить было трудно. Должно быть около 50. Кроткие вопрошающие глаза, словно привыкшие кротко сносить чужие страдания, выглядели молодо, с ярко-голубой радужкой и молочно-белыми белками. Улыбался Энсти чуть кривобокой, зато подчеркнуто сладкой улыбкой, которую слегка портили неровные потемневшие зубы. Делглиш подивился: и почему это филантропы так часто пренебрегают регулярными визитами к дантисту? Адам протянул руку и почувствовал, как она попала в плен обеих ладоней Энсти. Ему потребовалось немалое усилие воли, чтобы не содрогнуться при соприкосновении с влажной, липкой кожей. «Я надеялся несколько дней погостить у отца Бэдли. Мы с ним старые друзья. Я и не знал, что он мертв». «Мертв и кремирован. В прошлую среду его прах был похоронен на церковном дворе Тойнтонской церкви святого Михаила. Мы знали, что он хотел бы упокоиться на этой освященной земле. Мы не давали объявления о его смерти в газетах, потому что не думали, что у преподобного есть друзья. Кроме нас». Это прибавило кротко, но решительно одна из пациенток. Она была старше остальных. Седая и вся какая-то угловатая, как деревянная кукла. Сидя в инвалидном кресле, женщина неотрывно и с искренним интересом разглядывала Делглиша. «Ну, разумеется», — согласился Уилфред Энсти, — «кроме нас. Полагаю, Грейс была отцу Майклу ближе всех. Именно она находилась с ним в тот вечер, когда он скончался». «А по словам миссис Хьюсон, он умер один», — удивился Делглиш. «К сожалению, да. И ведь именно так в конечном итоге умираем мы все. Надеюсь, вы выпьете с нами чаю. Джулиус и вы с Мэгги, разумеется, тоже. Так вы сказали, что надеялись погостить у Майкла. В таком случае вы должны переночевать здесь». Энсти повернулся к экономке. «Думаю, в комнате Виктора, Дот. Будьте добры после чая приготовить ее для нашего гостя». «Весьма любезно с вашей стороны», — возразил Делглиш, — «но право же, я бы не хотел никого стеснять. А не могу ли я, если у вас нет возражений, провести несколько дней в коттедже отца Бэдли? Миссис Хьюсон сказала, будто он завещал мне свою библиотеку. Хотелось бы разобрать и упаковать книги, раз уж я здесь». Показалось ли ему это, что предложение не слишком обрадовало хозяина имения? Однако Энсти колебался лишь несколько секунд. «Ну, разумеется, если вам так удобнее. Только сперва позвольте представить вас нашей семье». Делглиш вежливо позволил Энсти провести маловразумительную церемонию официального представления и пожал вереницу протянутых рук. Холодных, сухих, влажных, вялых или твердо пожимающих его ладонь. Грейс Уиллисон, пожилая старая дева, этюд в серых тонах, серая кожа, седые волосы, серое платье, серые чулки, причем все какое-то тускловатое, а сама она походила на старомодную куклу, заброшенную за ненадобностью в пыльный чулан. Урсула Холлис. Высокая, прыщеватая девушка в длинной индийской хлопчатобумажной юбке. Удостоила Адама робкой улыбкой и быстрым, неохотным рукопожатием. Левая ее рука неподвижно лежала на коленях, словно придавленная к ним тяжестью толстого обручального кольца. Нечто в ее внешности сразу показалось Делглишу странным, однако уже отвернувшись, он понял, что именно. Разные глаза, один голубой, а другой карий. Дженни Пеграм, самая молодая из пациентов, но должно быть старше, чем выглядит. Бледная острая личика и кроткие лемурии глаза. Шея у нее была такая короткая, что казалось, будто девушка втянула ее в плечи, скрючившись в инвалидном кресле. Расчесанные на прямой пробор золотистые волосы волнистым покрывалом висели вокруг карликового тельца. Она словно сжалась от прикосновения гостя и, улыбнувшись слабой болезненной улыбочкой, прошелестела: «Здравствуйте!» Генри Каро Ардин. Красивое властное лицо прорезано глубокими морщинами, крючковатый нос и длинный рот. Недуг скрючил ему шею так, что голова была склонена на бок, как у надменной хищной птицы. Протянутую Делглишем руку он не удостоил вниманием, произнеся обычные слова приветствия, с равнодушием на грани невежливости. Дороти Моксон, экономка. Мрачная, крепко сбитая особа с угрюбыми глазами под черной челкой. Хелен Рейнер. Огромные, чуть на выкате глаза, под тонкими, как виноградная кожица, веками. Соблазнительная фигурка, которую не в силах скрыть даже свободная блуза. Она могла бы, подумал Делглиш, даже показаться красивой, если бы не дряблые, чуть обвисшие щеки. Медсестра обменялась с гостем твердым рукопожатием и бросила на него слегка угрожающий взгляд. Точно знакомилась с новым пациентом, от которого ждала неприятностей. Доктор Эрик Хьюсон, светловолосый, привлекательный молодой человек с помальчишечьи ранимым лицом и карими глазами в обрамлении потрясающе длинных ресниц. Деннис Лернер, тощее, вялое лицо, нервно помаргивающие глаза за толстыми стеклами очков в стальной оправе, рука влажная. Энсти, словно чувствуя, что присутствие Денниса надо специально объяснить, заметил, что Лернер — брат милосердия. С двумя оставшимися членами нашей небольшой семьи, Альбертом Филби, рабочим, и моей сестрой Мелисентой Хэммит, вы, надеюсь, успеете познакомиться чуть позже. И, разумеется, нельзя забывать о Джеффри. При звуках своего имени кот, до того момента спавший на подоконнике, встал, увесисто шмякнулся на пол и, задрав хвост, направился к столу. «Его назвали в честь кота из стихотворения Кристофера Смарта», — пояснил Энсти. «Полагаю, вы его помните». «Ибо рассмотрим кота моего Джеффри, ибо он слуга Бога живого, служащий ему верно и неустанно, ибо он противостоит силам тьмы своей электрической шкуркой и сверкающими глазами, ибо он противостоит дьяволу, сиречь смерти своей живостью и проворством». Примечание. Перевод Кружкова. Конец примечания. Делглиш сказал, что да, он знает это стихотворение. А еще командир мог бы добавить, что, ежели Энсти пожелал назначить кота на жреческую роль, то ошибся в выборе кандидата. Судя по виду, Джеффри — обычный полосатый котище с пушистым лисьим хвостом, посвятил жизнь не столько службе Создателю, сколько мирским радостям плоти. На Энсти кот бросил недовольный взгляд, исполненный муки и отвращения, после чего легко запрыгнул на колени Каро Ардина. Там, впрочем, котяра не получил теплого приема, но тем не менее замурлыкал, улегся и довольно зажмурился. Джулиус Корт и Мэгги Хьюсон устроились на дальнем краю стола. Неожиданно Джулиус во всеуслышание объявил: «Кстати, когда будете разговаривать с мистером Делглишем, поаккуратнее выбирайте слова. Все, что бы вы ни сказали, может быть использовано против вас». Он предпочел путешествовать инкогнито, однако на самом деле это командир Адам Делглиш из Нью-Скотланд-Ярда. «Ловит убийц!» Чашка Генри Каруардина взволнованно задребезжала по блюдечку. Он попытался левой рукой придержать ее, но без особого успеха. Никто даже не посмотрел в его сторону. Дженни Пеграм ахнула, а потом самодовольно оглядела присутствующих, как будто сказала что-то очень умное. Хелен Рейнер резко спросила: «Откуда вы знаете?» «Дорогая моя, я живу в этом мире и время от времени читаю газеты. В прошлом году был один шумный процесс, во время которого командор привлек к себе внимание общественности». Корт повернулся к Делглишу. «После ужина мы с Генри будем пить вино и слушать музыку. Если пожелаете, присоединяйтесь к нам. Кстати, поможете прикатить Генри ко мне. Уверен, Уилфред вас простит». Приглашение звучало не слишком-то учтиво, ведь оно касалось лишь двоих из всех присутствующих. Корт словно претендовал на то, чтобы целиком и полностью завладеть гостем практически без спросу хозяина. Впрочем, кажется, никто не обиделся. Должно быть, Генри с Джулиусом часто пили вместе, когда Корт приезжал в умение. В конце-то концов, пациенты вовсе не обязаны дружить с одними и теми же людьми, а друзья не обязаны приглашать сразу всех. Кроме того, Делглиша, по всей очевидности, позвали, чтобы он помог Каруардину. Адам коротко поблагодарил и занял место между Урсулой Холлис и Генри Каруардином. Угощение было простым и незамысловатым, как в школе. На неровном, щербатом дубовом столе, не покрытом даже скатертью, стояли два больших чайника, которыми заведовала Дороти Моксон. Две тарелки с толстыми ломтями ржаного хлеба, тонко-тонко намазанными чем-то, что весьма напоминало Делглишу маргарин, вазочка с медом, вазочка с мармайтом и блюдо домашних булочек, из которых торчали закаменевшие ягодки черной смородины. Еще здесь была миска с яблоками, судя по всему, паданцами. Все пили из коричневых глиняных кружек. Хелен Рейнер вынула из вделанного под подоконник буфета еще три таких же кружки и блюдца для гостей. Странное вышло чаепитие. Каруардин подвинул гостю тарелку с бутербродами, после чего полностью его игнорировал. Да и с Урсулой Холлис с первоначалу беседа никак не налаживалась. Бледное напряженное личико девушки было постоянно обращено к Делглишу. Два разных глаза молча ловили его взор. У командора возникло неуютное ощущение, будто Урсула чего-то ждет, отчаянно пытается пробудить в нем интерес, а может быть даже дружеское расположение. Понять эту просьбу Адам не мог, а уж удовлетворить и подавно. Однако потом, по какой-то счастливой случайности, гость упомянул Лондон. Лицо молодой женщины тут же прояснилось, и она спросила, знает ли он Мари Лембон и рынок на Белл-стрит. Делглиш оказался втянут в живое и страстное обсуждение уличных рынков Лондона. Урсула раскраснелась, сделалась почти хорошенькой, и, как ни странно, этот разговор вроде бы принес ей некоторое облегчение. Внезапно Дженни Пеграм перегнулась через стол и с гримаской напускного отвращения сказала: «Хорошенькая же у вас работенка, ловить убийц и отправлять их на виселицу. Ума не приложу, что вы в ней находите такого привлекательного?»
«Мы не считаем ее привлекательной. Кроме того, в наши дни никого не вешают».
«Ну, тогда отправляют в пожизненное заключение. По-моему, это еще хуже. И готова держать пари, кое-кого из тех, кого вы поймали в молодости, повесили».
Делглиш распознал в ее глазах предвкушающий, почти сладострастный блеск. Это было ему не в новинку. «Пятерых», — тихо ответил он. «Интересно, почему все обычно хотят послушать именно о них?» Энсти улыбнулся своей кроткой улыбкой и с видом человека, решившегося взглянуть на предмет беспристрастно, произнес: «Дженни, дело ведь не только в наказании, верно? За этим кроется необходимость устрашить негодяев, подчеркнуть, что общество не приемлет насилие, кроме того, надежда перевоспитать и исправить преступников, ну и, разумеется, добиться, чтобы они не повторяли злодеяний». Уилфред Энсти напомнил Делглишу одного особенно нелюбимого школьного учителя, который любил затевать откровенное обсуждение общественных проблем, но всегда с покровительственным видом носителя высшего разума. Он позволял высказывать неортодоксальные взгляды, однако лишь до известной степени и при условии, что в результате класс целиком и полностью убедится в верности и правильности его учителя взглядов. Теперь Делглиш не поддался на старую уловку и не имел никакого желания подыгрывать. Простодушную реплику Дженни «Ну, если их вешать, они уж точно ничего не повторят», командор прервал словами: «Я понимаю, что это крайне интересная и важная тема, и все же прошу простить, если лично меня она не привлекает. Я в отпуске, выздоравливаю и не хочу сейчас думать о работе». «Вы болели?» Каро Ардин старательно и сосредоточенно, как неуверенный в своих силах ребенок, потянулся за медом. «Надеюсь, ваш визит сюда не вызван, пусть и подсознательно, личными мотивами. Вы не подыскиваете приют на будущее? Не страдаете от прогрессирующего неисцелимого заболевания?» Снова вмешался Энсти. «Все мы страдаем от прогрессирующего неисцелимого заболевания. Мы называем его жизнью». Каро Ардин улыбнулся, точно поздравлял сам себя с выигрышем в какой-то своей неизвестной остальным игре. Делглиш, которому начинало казаться, будто он попал на безумное чаепитие, не мог понять, претендует ли высказывание Уилфреда на какую-то глубину мысли, или же это сказано просто по глупости. Зато он был уверен в другом. Энсти не раз произносил эту фразу прежде. Наступила короткая неловкая пауза. А потом Уилфред сказал: «Майкл не говорил нам, что ждет вас». В его устах это прозвучало коротким упреком. «Возможно, не получил мою открытку. Она должна была прийти утром в день его смерти. И я не нашел ее у него в бюро». Энсти чистил яблоко и не отрывал глаз от вьющейся из пальцев полоски желтой кожицы. «Его привезли из больницы на карете скорой помощи. В то утро я никак не мог сам забрать Майкла. Насколько я понял, они останавливались у почтового ящика забрать письма, наверное, по его просьбе. Потом он отдал одно письмо мне, а одно моей сестре, так что и вашу открытку должен был получить. Но я совершенно точно не находил ничего подобного в бюро, когда рылся там в поисках завещания или каких-либо еще письменных инструкций, которые он мог оставить. Это было утром после его смерти, хотя, конечно, я мог и пропустить ненароком». «В таком случае она так и лежала бы там», — непринужденно заметил Делглиш. «Наверное, отец Бэтли ее выкинул. Жаль, что вам пришлось взламывать бюро». «Взламывать?» Голос Энсти выражал лишь вежливое удивление. «Замок был взломан». «Да-да, верно. Сдается мне, Майкл потерял ключ и от крайней нужды пошел на столь крайние меры. Простите за невольный каламбур. Когда я стал искать, то обнаружил, что бюро открыто. Мне и в голову не пришло осмотреть замок. А это важно?»
«Для мисс Уилсон, да. Насколько я понимаю, бюро теперь принадлежит ей?»
«Разумеется, сломанный замок делает его менее ценным, однако вы и сами обнаружите, сколь мало мы в Тойнтон-Грейндж придаем значение материальной собственности». Энсти снова заулыбался, словно прося прощения за подобное легкомыслие, и повернулся к Дороти Моксон. Мисс Уиллисон сидела, уставившись в тарелку, и не поднимала глаз. «Наверное, глупо с моей стороны», — промолвил Делглиш, «но мне бы все же хотелось удостовериться в том, что отец Бэдли знал о моих намерениях. Я подумал, может, он засунул открытку в дневник, но на столе последней тетрадки не оказалось». На этот раз Энсти посмотрел на командора. Голубые глаза встретились с темно-карими, невинные, вежливые, без тени тревоги. «Да, я заметил. Он перестал вести дневник примерно в конце июня. Удивительно ведь не то, что бросил, а то, что Майкл вообще его вел. В конце концов, всякому надоедает самовлюбленно записывать всякие мелочи, будто это не весь какие вечные ценности. И все же странно. После стольких лет вдруг взять и бросить посреди года. Он только что вернулся из больницы после серьезной болезни, и особых сомнений в прогнозе быть не могло. Зная, что смерть не за горами, Майкл вполне мог решить уничтожить дневники. Начиная с последней тетради, уничтожать дневники все равно, что уничтожать память. Начинаешь с того куска, чью потерю легче пережить. Старые воспоминания самые цепкие. Вот он и сжег раньше всего последнюю тетрадь. И снова Грейс Уиллисон кротко, но решительно поправила Энсти. Только не сжег, Уилфред. После возвращения из больницы отец Бэдли пользовался электрическим обогревателем. На каминной решетке стоит кувшин с букетом сухих трав. Делглиш представил себе гостиную коттеджа «Надежда». Грейс и в самом деле была права. Он вспомнил старомодный каменный кувшинчик, ссохшийся пучок листьев и травы, что заполнял почти весь узкий камин, так и норовя просунуть пыльные, испачканные сажей стебельки меж прутьев решетки. Букет, похоже, не трогали с прошлого года. Оживленный разговор, шедший на другом краю стола, замер, сменившись выжидательным молчанием. Так бывает, когда все присутствующие вдруг начинают подозревать, что сейчас скажут нечто интересное, нечто, что им и не хотелось бы пропустить мимо ушей. Мэгги Хьюсон сидела столь близко к Джулиусу Корту, что Делглиш только диву давался, как это ему вообще хватает места чашку ко рту поднести. Мэгги самым немилосердным образом флиртовала с Кортом, хотя и трудно сказать почему. То ли он ей в самом деле нравился, или же она стремилась позлить мужа. Когда Эрик Хьюсон поглядывал на жену, на его лице снова появлялось виноватое выражение, как у пристыженного школьника. Корт же чувствовал себя непринужденно и распределял свое внимание меж всеми присутствующими дамами, за исключением Грейс. Теперь же Мэгги посмотрела ему прямо в глаза и резко спросила: «В чем дело? Что она сказала?» Никто не ответил. Неожиданное и необъяснимое замешательство все же прервал Джулиус. «Кстати, вам вдвойне повезло с гостем. Таланты командора не ограничиваются поимкой убийц. Он еще пишет стихи. Он — поэт Адам Делглиш». Это заявление было встречено смущенно-поздравительным бормотанием, из которого ухо Делглиша выхватило реплику Дженни «очень мило», как самую неуместную. Уилфред поощрительно улыбнулся. «Ну, разумеется, нам и впрямь повезло. И Адам Делглиш прибыл к нам в удачное время. В четверг состоится очередное ежемесячное собрание. Мы можем надеяться, что наш гость порадует нас, прочитав вслух что-нибудь из своих сочинений». На этот вопрос существовало множество самых разных ответов, однако в присутствующей компании убогих все они казались либо слишком злобными, либо неуместными. «Прошу прощения, но я не взял в поездку своих книг», — только и произнес Делглиш.
Энсти улыбнулся. «Вот уж не проблема. У Генри есть два ваших последних томика. Уверен, он с охотой одолжит их ради такого случая». Каро Ардин отозвался, не поднимая глаз от тарелки. «Учитывая полное отсутствие здесь какого бы то ни было понятия о приватности, я не сомневаюсь, что вы можете процитировать весь каталог моей библиотеки. Но поскольку до сих пор вы ни малейшего интереса к трудам Делглиша не проявляли, я не собираюсь одалживать мои книги для того, чтобы вы могли заставить гостя выделываться перед вами точно дрессированная обезьянка». Уилфред слегка покраснел и уткнулся в тарелку. Больше сказать на эту тему было нечего. Через несколько секунд разговор за столом возобновился, безвредный и бессодержательный. Ни отца Бэдли, ни его дневник более никто не упоминал.